Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Мы уже благословлены Духом Твоим в Своем Духе. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое исполнилось. И как Ты сказал, вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Ты исполнил свое слово. Мы благодарны Тебе за Твое святое присутствие в духе каждого из нас лично. И мы верим, Отец. Мы верим на основании Твоего слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за этот великий дар, за Дух Божий, Дух Господень. И мы верим на основании Слова, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы благодарны Тебе за свободу. За свободу, которую мы имеем в силе Твоего Святого Духа. И мы просим Тебя прощения, Отец, если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия, были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Мы каемся во имя Иисуса. Отец, мы нуждаемся в Твоем водительстве, в водительстве Твоего Святого Духа. Как написано, что Дух истины наставит нас на всякую истину, мы ожидаем это, мы верим, мы принимаем, что прямо сейчас Духом Твоим Ты будешь направлять, вести, производить нас и хотение, и действия, и Духом истины Своей Ты наставишь каждого из нас на истину Твою. Мы принимаем это с благодарением. Мы принимаем с благодарением, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем с благодарением, что мы свободны от смерти. Мы свободны от проклятий. Мы свободны от страха во имя Иисуса. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, которым наполнен наш Дух. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, которым наполнено это место, как написано, что там, где двое или трое собраны во имя Твое, там и Ты посреди них. Мы благодарны Тебе, Господь. И мы просим Тебя, направляй нас, веди нас. Направляй, веди каждого из нас лично, чтобы совершалась воля Твоя, план Твой, намерения Твои во всей полноте и без всякого недостатка. Мы стоим и держимся. Слово Твоего, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем, что прямо сейчас силою Твоего Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим. Я беру власть над всяким бесом затмевающим умы и приказываю им оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что мы имеем ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем. Мы благодарны Тебе за Дух Божий, за Дух Господень, который пребывает в каждом из нас лично. Мы будем научены Господом, и мы благодарны Тебе за этого имя Иисуса. Мы ожидаем, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за служение Твоего Святого Духа и за те способности, и за те возможности, которые уже открыты нам Духом Твоим. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы с вами рассматриваем удивительную тему, которая называется «Спасение души или обновление ума». Мне нравится эта тема тем, что в свое время то, чем я с вами делюсь, я не знал. Но если бы я знал, я бы не устраивал в своей жизни, знаете, можно сказать, христианский эксперимент. Потому что я думал, что покаяние, следующий шаг – это дело Божие. Он сам все будет делать. Я думал, что покаяние дальше автоматически все прилагает. Дальше Бог сам все будет делать. Мне лишь просто Ему не надо мешать и сидеть ждать, когда Он придет за нас и охапочку и заберет. И я так думал до определенного времени, пока мне не пришло понимание, что рождение свыше – это лишь куда-то вход. А вот куда ты вошел, там тебе придется прилагать усилия, чтобы это все принять. Если к вашей квартире провести источник электроэнергии, то поверьте, во многом от вас зависит, в какой комнате у вас будет светиться лампочка. Вы сами выбираете, в какую комнату проложить коммуникации света. Бог провел в вашу жизнь источник силы Духа Божьего. Писание говорит, как безмерно величие могущества Его в нас. Писание говорит, что сила Божья в день Пятидесятницы заполнила атмосферу земли. И вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Господень. И рождение свыше, оно сделало это. Вы исполнились Божьего присутствия, Божьей силы, Божьего могущества, но в ваших умах у вас по-прежнему оставалась ангельская, слышите, ангельская мудрость. Или мудрость земная, душевная, бесовская, как говорит Яков. Что такое мудрость земная, душевная, бесовская? Это мудрость, как жить в способностях и возможностях тела и интеллекта только. Другими словами, мудрость земная постоянно группирует ваше внимание на ваше тело и его способности, и на ваш интеллект, и на его способности. При этом способности духа, вашего духа, как рожденного свыше, мудрость земная совсем не рассматривает. И получается, что в своем духе вы имеете силу, которая способна горы ворочать, а в своем уме вы продолжаете думать так, как будто у вас ничего нет. Это конфликт. Это конфликт, который переживают рожденные свыше, понимая, что жить по-старому нельзя, а как жить по-новому, пока еще не знают. И этот конфликт может быть очень затяжной. Поэтому апостол Павел, видя, какие проблемы переживает народ Божий, рожденный свыше, исполненный силы, духа, состоящий в завете с Богом всемогущим, видя, в каких он трудностях находит, пишет и говорит: «Умоляю вас». Еврей говорит: «Умоляю». «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». С какой целью? Чтобы познать волю благую, угодную и совершенную. Поймите, обновление ума – это не предложение. Это не то, что произойдет само по себе. Это то, к чему вам придется прилагать огромные усилия. Потому что в вашем уме уже что-то есть. Если бы там ничего не было, это было бы на вас для много лучше. Но там что-то есть. И то, что там есть, поверьте, не для вас, а против вас. То, что там есть и доставляет вам хлопоты. Помните, на одной из наших встреч мы говорили, что человек смотрит глазами, а видит все в свете содержимого своего ума. Человек слушает ушами, но слышит все в свете содержимого своего ума. Следовательно, что отвечает за то, что вы видите и слышите? Содержимое вашего ума. И представьте, если содержимое вашего ума – мудрость земная, душевная, бесовская. Несложно догадаться, какая у вас будет реакция на то, что вы видите и слышите. Вот почему верующие не замечают. Вот почему верующие иногда не слышат. Иисус в своем земном служении говорил: они глазами смотрят, но не видят. Ушами слышат, но не слышат. Они огрубели. Но рождение свыше вернуло нам эту способность слышать и видеть. Как? Видит и слышит наш Творец. И обновление ума, это то, о чем мы говорим, это не предложение. Это то, без чего вы не увидите, это то, без чего вы не услышите. Нет, конечно, вы можете не обновлять свой ум и с трудностями, но войдете в жизнь вечную. Но давайте уже на земле, на этой земле, будем стремиться к тому, чтобы ту волю Божью, которую каждый из нас должен исполнить, все-таки исполнил. И на сегодняшний день основное, что мешает вам исполнять волю Божью на этой земле, это не сатана и даже не его слуги, а необновленный ум, с которым вы носитесь каждый день, 24 часа в сутки. Сатане не нужно врываться в вашу жизнь. Достаточно того, что там находится его мудрость. Слышите? Сатане не обязательно врываться в вашу жизнь. Достаточно, что там находится его мудрость. А если там находится его мудрость, то вы будете всегда давать ему место. Просто комментируя то, что он вас просит прокомментировать. И все. Людям кажется, что для того, чтобы дать место сатане, нужно приложить огромные усилия. Нет, просто нужно сказать, что он вас попросит сказать. И все. Скажи, что ты чувствуешь. И все. И вы говорите, что вы чувствуете, с приставкой «вечно», и у вас уже гости. Смерть и жизнь во власти языка. И если этим всем не обновить свой ум, если это все не вложить в свою голову, как определенные стандарты для правильного мышления, поверьте, жизнь рожденного свыше ничем не отличается от жизни нерожденного свыше. И это есть воля Божия, чтобы каждый из нас был ярким и контрастным. Я верю, что это воля Божия, контрастность, чтобы увидели разницу. Слышите? Чтобы увидели разницу между верующим и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим. И эта разница приходит через обновление ума. Потому что в вашем духе уже полностью утверждена разница. Если вы рождены свыше, если вы приняли Иисуса Господа, поверьте, вы уже новый человек. В своем духе, но не в своем уме. Поэтому давайте сделаем так, чтобы новый в духе был очевиден, а это возможно через обновление вашего ума. Хорошо. Итак, сегодня по счету у нас с вами 17-я встреча. Начиная с 12-й встречи, мы уже говорим о мудрости Божией. Потому что мудрость Божия является тем, чем нужно наполнять наш ум. Слышите? Мудрость Божия и является тем, чем нужно наполнять наш ум. И как я с вами уже говорил и делился этим, что в свое время, читая книгу «Притчи», мне нравится книга «Притчи». Ну, я верю, что это как-то связано с моим призванием, потому что Бог зажег особенное мое желание изучать книгу «Притчи». Никакую другую книгу я не столько не изучал, сколько книгу «Притчи». Это Божий промысел, это не то, что я сам себе придумал. И вы знаете, изучая книгу «Притчи» на первом, как бы, на первых этапах своего призвания, я пытался ее понять. О, какие только я схемы не придумал, чтобы только понять мудрость Божью. И спустя какое-то время Дух Божий шаг за шагом стал мне открывать страх Господень. Через страх Господень до меня дошло, что мудрость Божью пытаться понять не надо. Что мудрость Божия – это есть духовный наполнитель ума. Ее нужно вложить в голову. То есть ее нужно просто вложить в голову. Зачем? Чтобы было чем смотреть и чем слышать. То есть мудрость Божия, как наполнитель ума, сделает вас способными видеть, как видит Творец. И слышать, как или то, что слышит Творец. Потому что если в вашей голове будет то, что и у него в голове, то поверьте, вы будете видеть так, как он, и слышать, как он. И Бог это хочет. Брат Олег, вы хотите сказать, что я могу видеть так же, как смотрит Бог, и слышать так же, как слышит Бог? Так Бог этого хочет, потому что вы по Его образу и подобию. Это и совершенная воля Божия, чтобы вы ходили Его путями, видели то, что видит Он, слышали то, что слышит Он, видели, как видит Он, и слышали, как слышит Он, чтобы вы понимали все, как Он понимает. Потому что Писание говорит, кто ходит во свете, тот не спотыкается. Поймите, кто ходит во свете? Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Хорошо. Поэтому мы с вами начали рассматривать с 12-й встречи и говорить о мудрости Божией, как наполнителе ума. Мы рассмотрели разные стороны, благоразумие, мы рассмотрели определенные мудрости, связанные с Божьим планированием. Но к чему мы с вами подошли? Прежде чем рассматривать то, чем наполнять свой ум, мы с вами решили исследовать, что предшествовало тому, что мудрость Божия спланировала для естественного физического мира и для живущих в нем. И мы с вами увидели из Писания три решения, три важных фундаментальных решения. И вот сейчас мы как раз и продолжим двигаться с этим решением, потому что на прошлой встрече мы рассмотрели последнее решение, которое есть страх Господень. А сейчас мы не сделаем небольшое подведение итогов и перейдем к следующей очень важной мудрости. Я хочу сразу отметить, возможно, вы сегодня первый раз, где вы как бы вклиниваетесь, входите в определенное уже русло существующих материалов, которые уже дались. Не торопитесь сделать какие-то заключения. Послушайте, позвольте Духу Божию может наставить вас совсем чуть-чуть в каких-то вопросах. А потом, если желаете, вы можете приобрести эти материалы и прослушать их от начала до конца. Все они направлены на то, чтобы, живя на этой земле, мы могли быть во всем, как Он. Никакой дополнительной какой-то информации. Цель всего материала, чтобы, живя на этой земле, вы во всем могли быть таким, как Он, и достигнут познания истины или Бога. Хорошо. Итак, подойдя к началу планирования, мы рассмотрели ряд решений, к началу планирования Божьей мудрости, давайте мы с вами подведем итог проведенного исследования. Как я уже говорил, из Писания мы с вами увидели три решения, которые принял Бог, прежде чем что-либо начал планировать своей мудрости. Отмечу первое решение. Прежде чем что-либо планировать, Бог принял решение сотворить все под себя. Все им и для Него. Хорошая. Мне так нравится эта мудрость. В ней такая глубина. Все им и для Него. Потому что в свое время я думал, что все для человека. Все Бог спланировал для человека и сотворил под человека. Нет. И слава Богу, что нет. Второе решение, которое мы с вами видели из Писания, это решение сотворить жителя для земли по своему образу и подобию. Третье решение – это страх Господень или ненавидеть зло во всех его проявлениях. И вы знаете, когда мы читаем эти решения, допустим, если их читать не торопясь, сидеть и размышлять, то вы можете увидеть удивительную связь между этими решениями, так как каждое решение вытекает из предыдущего и дополняет уже существующее. Оно одно из другого вытекает. Бог решил все сотворить под себя. Все, что наполняет землю, решил сотворить под себя. Следовательно, тот, кто должен жить на земле, должен быть такой же, как он. А потом решил сотворить человека по образу своему и подобию. То есть вот вам удивительная мудрость. Следовательно, кого надо изучать человеку, чтобы знать, кто такой человек? По образу кого он сотворен? Следовательно, когда он будет изучать того, по образу кого он сотворен, он и будет жить на земле, на сотворенной, спланированной Богом земле, во всей полноте его обеспечения. Вы видите, как оно все взаимосвязано между собой. И мы с вами об этом говорим. Вот. Поэтому каждое из решений Божьих, оно вытекало из предыдущего и дополняло уже существующее. И эти решения, которые принял Бог, прежде чем что-либо планировать, они стали руслом, они стали соответствием, они стали стандартом, они стали ориентиром тем, что мудрости Божьей надо было учитывать в планировании. То есть Бог буквально сформировал для своей мудрости русло, в котором оно должно течь. И когда мы читаем внимательно эти три решения, три Божьих решения, нам открывается следующая мудрость. Та мудрость, которую мы начинаем сегодня с вами изучать. Удивительная сама по себе мудрость, потому что она раскрывает Божьи пути. И чтобы увидеть эту мудрость, которую также нужно вкладывать в свой ум, нам придется из каждого уже существующего решения, их три, взять какую-то истину. Нам нужно включить свет, называется. В свете твоем я вижу свет. Поэтому нам нужно включить светильник. И из каждого существующего решения мы возьмем одну истину. Из первого решения мы возьмем истину, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Бог все спланировал под себя, а Бог есть любовь. Хорошо, первое взяли. Вторую истину, которую мы возьмем, что человек есть личность. По образу и подобию. Бог есть личность, человек есть личность. Есть. И третью истину, которую мы возьмем для себя как светильник, это страх Господень. Или Бог ненавидит зло. Вот такие три истины мы возьмем, и в свете этих истин нам открывается следующая удивительная мудрость. Будьте сейчас внимательны. Слушайте, потому что я верю, что то, что вам вы сейчас узнаете, во многом наведет порядок. Как сказал один пастор после семинара, где-то я проводил семинар, большой семинар. И он сказал, знаешь, брат Олег, когда я вышел из своего семинара, у меня такое впечатление, что ты метелкой в моей голове ходил целый день. А оно, поймите, оно так и есть. Помазание учителя не направлено на то, чтобы я подтверждал то, что вы уже знаете. Как иногда мне звонят на радио Эммануил, да, брат Олег, я полностью с вами согласен. Я думал, что ради этого не стоит звонить. Ну, молодцы, хорошо, хорошо, так и говорите. Ну, спасибо. Спасибо всем, кто так говорит. Хорошо. Ну, звонят и по другому поводу. Но помазание учителя в первую очередь направлено на то, чтобы вы выросли. Если вы отправляете своего ребенка просто чтобы подтвердить то, что он уже знает, то поверьте, проблема. Вы отправляете его, чтобы он не остался прежним в Слышите? Вы пришли сюда, чтобы не остаться прежним. Помазание учителя направлено на то, чтобы разрушить твердыни, мешающие принимать от Духа Божьего. Поэтому то, что может переживать ваша голова, и вы можете переживать какое-то давление на свои мозги, на виски, не переживайте, это работа помазания. Хорошо, просто мы как бы не затрагиваем эту тему, но я затрону, потому что Дух Божий побуждает. Хорошо, а теперь будьте внимательны. Как только Бог принял решение спланировать новую сферу жизни под себя, помните, под себя, и поместить в эту сферу, слушайте внимательно, ту, что он спланирует под себя, вечное, духовное творение, созданное по своему образу, отмечаю, вечное, духовное, слышите, вечное, духовное. Как только Бог принял решение и спланировал это тут же, слышите, это тут же предполагало, что на земле будет жить тот, кто будет иметь вечное право выбора между добром и злом. Вы уже видите эту картину, кто будет жить на земле. На земле будет жить тот, кто будет иметь вечное право выбора между добром и злом. И, конечно, Бог прекрасно понимал, что когда на земле будет жить тот, кто будет иметь вечное право выбора между добром и злом, возможно, на каком-то этапе вечности он может выбрать то, что не является истинным. Это же несложно догадаться, правильно? Я просто хочу, чтобы вы понимали пути Божьи в этом вопросе. И понимая это, Бог своей мудрости учел любой возможный неправильный выбор человека. Из учета, какие видимые и невидимые творения будут его угрожать. Также Бог учел и все возможные последствия или какие события будут происходить в каждой сфере человеческой жизни после его выбора, а именно в духовной, душевной и телесной. То есть мы можем сказать, что планирование всего для естественного физического мира и живущего в нем, в мудрости Божией, исходя из этого, будет происходить в двух направлениях. Первое направление – совершенная воля Божия для естественного физического мира. И второе направление – это воля Божия для естественного физического мира и живущего в нем из учета возможного неправильного выбора человека и того, что этот выбор, к чему этот выбор приведет. Давайте я в целом вам еще раз это скажу. Когда Бог принял решение сотворить землю под себя, поместить на эту землю творение, созданное по образу и подобию своему, Бог прекрасно понимал, что это творение, как личность, имея право выбора на вечно, на каком-то этапе вечности может сделать неправильный выбор. Поэтому, не дожидаясь, пока человек сделает неправильный выбор, Бог в своей мудрости учел любой неправильный выбор. Слышите, просто учел. Я не сказал запланировал. И слово запланировал здесь не подходит. Учел любой неправильный выбор. Слышите? Учел. Поэтому, учитывая, что есть в мудрости Божией то, что будет учитываться, мы сразу видим, что планирование будет происходить в двух направлениях. Первое направление – совершенная воля Божья для естественного физического мира и живущих в нем. И второе направление – это воля Божья для естественного физического мира и живущих в нем из учета возможного неправильного выбора и того, что будет происходить после. Два направления. Я хочу, чтобы просто вы знали, что находится в мудрости Божьей. Опять-таки, может быть, вам не интересно. А мне всегда было интересно. Потому что мне всегда было интересно, почему это, а почему это. А почему вот в каком-то периоде времени не было болезни, а потом появились болезни. Почему в каком-то периоде времени люди не умирали, а потом стали умирать. Почему в каком-то периоде времени разрешалось иметь 20 жен, а потом не разрешалось. Почему когда-то разрешалось убивать, а потом не разрешалось. А мне всегда было это интересно. Я это изучал. Поэтому, если кого-то интересует, почему нельзя иметь много жен, я могу вам сказать, подписать. Возможно, кого-то это интересует. Я просто делюсь с вами, потому что это все мудрость Божия, и в мудрости Божией есть ответы на все эти вопросы. Хорошо, итак, мы с вами сейчас начнем рассматривать два направления планирования. Конечно, мы не будем рассматривать два, мы начнем с первого, с совершенной воли Божьей. Возможно, вам было когда-то интересно, что такое совершенная воля Божья. Мне это очень было интересно. И этот материал еще больше помог увидеть совершенную волю Божию. Поэтому давайте начнем первое направление планирования. Совершенную волю Божию. Первое. Для того, чтобы рассматривать совершенную волю Божию для естественного физического мира и живущего в нем, нам нужно вообще дать ответ, что такое совершенная воля Божия. И ответ на этот вопрос, или отвечая на этот вопрос, мы, конечно, в первую очередь должны ухватиться за стих, который мы уже с вами рассматривали. Это Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Это наш базовый стих в первом решении. Давайте я прочитаю его снова. «Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Что такое совершенная воля Божия? Бог совершен во всем. Слушайте сейчас внимательно. Бог истина, и Он совершен и является совершенным источником всего, что в Нем. Следовательно, когда мудрость Божья будет планировать все под Бога и для Бога, все, что она спланирует, все, что она спланирует, и будет совершенным. Следовательно, мы можем сказать, что совершенная воля Божья – это то, что спланировано под Него. Потому что Он совершенный. А в совершенном могут жить только совершенные. Бог спланировал все совершенным под совершенного. Теперь вы знаете, что такое совершенная воля Божья. Совершенная воля Божья – это то, что спланировано под Бога. Все им и для Него. Все им и для Него. В послании к евреям, 2 глава, 10 стих написано так. Тот, для которого все и от которого все. Я понимаю, что в наших умах мы всегда представляем, что совершенная воля Божья – это то, что спланировано для человека. Но в свете истины совершенная воля Божья – это то, что спланировано для Бога и под Бога. Именно по этой причине она и совершенная. Ухватитесь за это. Совершенная воля Божия совершенна, потому что она спланирована для совершенного. Ухватите за это очень важные знания в дальнейшем изучении, они очень помогут вам, потому что Бог хочет, чтобы в ваших умах была совершенная мудрость. Не методом пробы и ошибочек, а совершенная, слышите? Потому что истина, она есть совершенная. И Писание говорит, что кому не достает мудрости, а мудрость сообщает только истину. Представляете, Бог хочет, чтобы у вас было совершенное мышление. Совершенный ход мысли, без экспериментов. Нас научили всегда допускать процент вероятности, что не получится. И мы всегда хотим, чтобы за чужой счет. Я знаю, о чем я говорю. Кто будет платить за эту вероятность? Всегда стоит вопрос. Представляете, вы приходите к врачу, к хирургу, для того, чтобы там что-то сделать или проконсультировать вас. И вы знаете, что то, в чем вы хотите получить консультацию, это вопрос жизни и смерти. И представляете, если врач говорит, у вас то-то, то-то, но я не могу дать все 100%, даю 75%. Зачем вам такая консультация? Но деньги он с вас взял. Я верю, что никто никогда не хочет иметь консультацию, в которой есть только 75% истины. Она никому не надо. Но я могу сказать, в 100% консультацию в истине может дать только Дух Господень. Поэтому Писание говорит, кому не достает 100% истины, мудрости Божией, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Вы даже так сэкономите. Хорошо, возвращаемся к Божьей мудрости, возвращаемся к тому, что спланировано и является совершенным. Поэтому Бог определенную, совершенную волю сделал доступной. Мы говорим о том, что такое совершенная воля Божия. Сделал доступной для познания человеком. Как? А он записал ее в плоскопечатном шрифте в Писании. Вот как он сделал ее доступной для человека. В наши дни записанная совершенная воля Божия является маяком для нашей веры. Вы своей верой направляете, ну, во всяком случае, я говорю с верой, о вашей вере. Вы своей верой простираетесь к этому маяку. И это является якорем для вашей души. Совершенная воля Божия. Я не говорю сейчас о всем, что записано в Библии. Я говорю о совершенной воле Божией, а разницу вы скоро узнаете. Поэтому в наши дни совершенная воля Божия как маяк не в совершенном мире, которому мы простираемся своей верой. Заметьте, своей верой. А телом мы простираться туда не можем, потому что у нас несовершенное тело. У нас несовершенный ум. Поэтому мы можем простираться в совершенное на сегодняшний день только своей верой. А несовершенный телом и душой может лишь просто стремиться к совершенству. Но при этом, если не убрать несовершенство, он может лишь просто стремиться. Представляете, Бог спланировал совершенный мир. А мы уже несовершенны. А совершенно может жить только совершенный. О, ситуация. Поэтому если не убрать несовершенство в людях, то все, что он спланировал, недоступно. Вы знаете, об этом это откровение получил Соломон. Соломон настолько углубился в Божью мудрость, что понял, что иметь дело с Богом, при этом быть несовершенным, бесполезно. Бессмысленно. Познавать совершенную мудрость Божью, при этом оставаться несовершенным. Глупо, даже глупо, слышите? Он понял это, я прочитаю вам его слова. Он говорит, слушайте, «Всему и всем одно». Одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертву, как добродетельному, так и грешнику, как клянущим, как клянущемуся, так и боящемуся клятву. Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем. И сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, и в жизни их, а после того они отходят к умершим. Он говорит, какой смысл мне быть мудрым, если я пойду туда, куда идут глупые? Нет смысла. Он говорит, нет смысла всю жизнь познавать мудрость Божию, всю жизнь стремиться к совершенству, а потом пойти туда, куда идут все несовершенные. Вы почитайте книгу «Экклезиаста». Книга «Экклезиаста» — это вопль его души. Боже, надо что-то делать. Как так? Зачем? Зачем, если всем одна участь? Зачем тогда мы с тобой строим отношения, если мы пойдем туда же, куда идут нечестивые? Какой смысл в этом? Может, вы просто не увидели вопль его души, но я знаю вопль его души. Потому что изучая пути Божии, изучая Его, он наслаждался им. А потом до него как дошло, стоп. Так если я пойду куда все, то зачем это все мне? Понимаете, что для того, чтобы ходить в совершенном, нужно какие-то изменения внести, чтобы человек мог быть совершенным. Поэтому Бог, не отменяя свою совершенную волю, сделал в Сыне Своем то, что в свое время вернет нас в полное совершенство духа, души и тела и в совершенную волю Божию по всей полноте. Я немножко забегаю вперед, чтобы вы понимали, что эта тема не новая. Соломон эту тему прошел. И то падение, которое он пережил в самом конце своей жизни, поверьте, оно не взялось ниоткуда. И женщины, которые там описываются, это лишь маленькая часть этого падения. Потому что основное разочарование сокрыто вот здесь, в том, что он увидел, что нет преимущества. Какой смысл? Он упал раньше, чем он упал, согрешил. Он упал вначале в своем уме. Хорошо, но это как бы другая тема. Это если кто-то хочет глубже изучить эту тему, вы можете приобрести материал, который называется «И увидел я». То, что увидел Соломон, оно полностью его срубило. Хорошо, возвращаемся. Возвращаемся к совершенной воле Божией или давать определение, что такое совершенная воля Божия. Доступная же человеку совершенная воля Божия в мире всем на сегодняшний день, записанная здесь, является лишь маленькой крупицей. Поверьте, здесь записана не вся совершенная воля Божия. Здесь записана маленькая крупица того. Какой смысл несовершенным писать всю совершенную волю Божию? Ну, просто нет смысла. А вы знаете, я хочу, чтобы вы просто поняли. В период Ветхого Завета Бог записал для народа Израиля закон, который нерожденный свыше исполнить не может. Каламбур прямо. А с какой целью он записал? Он записал не для того, чтобы они его исполняли, а для того, чтобы, пытаясь его исполнять, они сели бы и сказали: «Боже, так подожди, это же никто исполнить из людей не может. Так как же мы тогда будем спасены? О, Боже, надо, чтобы ты вмешался». Цель законов была в первую очередь, чтобы они поняли, что без Божьего участия в их жизни спастись невозможно. А они пытались до самого пришествия Иисуса своими делами спастись без Бога. Делами без Бога. Самоправедность. А цель закона была совсем другом. Закон был дан по причине преступления до времени пришествия семени. И закон никогда не преследовал цель сделать кого-то праведным. Хотя они по завету считались праведными по закону. Но это ни в коем случае их не освобождало от последствий проклятия. Это просто очень важно, чтобы вы видели. Поэтому доступная человеку совершенная воля Божия в мире всем сейчас может являться лишь маленькой крупицей. Поэтому в наши дни мы можем простираться своей верой к лишь к определенным Богам, определенной Богом совершенной воле Божией. Что мы делаем с вами в этом изучении? Сегодня нам известно, как я уже говорил, не вся запланированная Богом его совершенная воля для естественного физического мира. Человеку лишь открыта крупица, и она записана в Библии. Поэтому, изучая совершенную волю Божию, очень важно опираться на то, что здесь записано. Не на то, что мы думаем, а на то, что здесь записано. Бог записал определенную совершенную волю, чтобы мы могли знать Его пути. Вот именно записанное в Писании мы называем записанная совершенная воля Божия. И используем этот термин, делая ударение на слово «записанное». Слышите? «Записанное». Это очень важное ударение. Поэтому из Писания мы с вами видим записанную волю Божию. И если вы внимательно читаете Писание, то вы как раз можете увидеть, что есть записанная совершенная воля Божья, и есть записанная воля Божья на период, когда человек совершит ошибку. То есть в Библии отмечено как бы два периода жизни человека, совершенного и несовершенного. То есть в Библии как бы два человека. А вы заметили, что в Библии вообще два человека? Первый – это первый Адам, в котором все пали. И второй – это последний Адам. Два человека. То есть Бог смотрит и видит два человека. В первом видит всех, кто еще не приняли Иисуса, а в последнем – всех, кто Его приняли. Третьего не существует. Я тоже вам показываю эти два периода. Совершенную волю Божию и волю Божию на период, если человек совершит ошибку. Поэтому из всего записанного в Писании мы будем рассматривать лишь те стихи, которые говорят о совершенном, естественном, физическом мире и совершенных творениях в нем. Так как мы изучаем совершенную волю Божию. Следовательно, нам нужно брать именно эти стихи. И что мы сегодня будем делать? Итак, слова «совершенная воля Божья» во многом уже говорят о том, что находится в ней. Совершенная воля Божия. Следовательно, то, что спланировано Богом в Его мудрости, в совершенная воля Божия, в этом могут жить только совершенные. Я уже об этом говорил. В совершенном могут жить только совершенные. И живя, слушайте, вот сейчас удивительная сама по себе мудрость. Потому что, возможно, когда мы сейчас затрагиваем совершенную волю Божию, вам может показаться, подождите, брат Олег, если воля Божия уже совершенная, то как человек, который постоянно должен совершенствоваться, может жить в совершенной воле Божией? Я хочу, чтобы вы были внимательны к определенной мудрости. Человек, о котором мы говорим, первый человек, Бытие 1 глава, он уже был совершен. Совершенному нет необходимости совершенствоваться. Послушайте внимательно. Сейчас вы узнаете определенную мудрость. Живя в совершенной воле Божией, человек не совершенствуется. Он будет познавать Божье совершенство. Так как если что-то совершенствуется, это говорит о том, что изначально оно было несовершенным. Совершенный же человек не нуждается в совершенствовании. Он будет познавать Божье совершенство и тем самым переходить на уровень познания совершенства в Боге. Как написано во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Духа Господня». То есть происходит не само совершенство совершенного человека, а происходит познание совершенного, и в этом происходит переход от славы в славу. От славы в славу. Это подобно тому, как у вас есть современная стиральная машина. И вы решили спустя 5 лет ее использования взять и почитать инструкцию. И вдруг в инструкции вы нашли новые функции. Оказывается, можно руками в стиральной машине не стирать. Что там есть кнопочка, что можно подсоединиться к сети, и там все крутится. Он так интересно крутится. Только кота туда не садите и не включайте. Вы узнаете, что оказывается, можно стирать по-другому. И вы, читая эту инструкцию, узнаете расстройки, настройки, вы там уже программируете. Вы что-то новое узнаете о стиральной машине? Ничего. Вы узнаете то, что там уже есть. Значит, вы не делаете эту машину совершенной. Вы лишь узнаете то, что у нее есть. Поймите, если вы чего-то не знаете, то это не значит, что этого не существует. Это просто тоже важно понимать. Потому что люди в мире, если они чего-то не видят, они говорят, этого нет. Если я этого не вижу, этого нет. Знаете, что я в таком случае говорю? Подойди к зеркалу, посмотри, ты мозги свои видишь? В том-то и дело. Хорошо. Ну, поймите, мы не обижаемся ни в коем случае на людей. Им действительно тяжело. И мы это понимаем. Хорошо. И ярким явлением, записанным в Писании совершенной воли Божией, сейчас будьте тоже очень внимательны, есть все, что записано в первой и второй главах книги Бытия. Вы знаете, я до сих пор задаюсь вопросом, почему верующие так невнимательно относятся к первой и второй главе книги Бытия? Давайте посмотрим на Библию как на явление мудрости Божией. Так вот, если посмотреть на Библию, как на явление мудрости Божией, и взять стих из мудрости Божией, который говорит «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, и состарившись», то несложно догадаться, что Бог, записав в начале Библии совершенную волю Божию, наставил юношу при начале. С какой целью? Чтобы, прочитав совершенную волю Божию при начале, человек дальше читал из учета этой совершенной воли. Это ж так просто. Но мне это не сказали в свое время. Потому, когда я прочитал, дошел до книги чисел, до резни, я ее закрыл и сказал, где он, любовь, я не знаю, но слава Богу за Дух Божий. Бог хочет, чтобы мы обратили взоры на Его приначале. И если Бог записал совершенную волю Божию в Бытие 1, 2 глава, то Он хочет, чтобы мы обратили на нее внимание, потому что она записана приначале. Приначале. И вот что важно, на что важно обратить свое внимание. Записанное в 1 и 2 главах книги Бытия есть то, что было прежде спланировано и приготовлено Богом в Его мудрости. Когда мы читаем Бытие 1 и 2 главу, нам создается такое впечатление, что Бог все творит, 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 творит. Вопрос, где Он берет то, что Он творит? Вопрос, где было прежде то, что Он творит? Потому что то, что Он творит, и в том, той последовательности, которой Он все творит, имеет свою мудрость. И в книге Притчи, 8 глава, эта мудрость записана. Я читаю вам из книги Притчи, 8 глава, 22 стих, где мудрость Божия говорит: «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих». Другими словами, она говорит, что прежде, чем Бог сотворил землю, прежде, чем Он наполнил землю, Он все это спланировал и приготовил в своей мудрости. Другими словами, Бытие 1, 2 глава – это явление совершенной воли Божьей. Слышите? Бог явил свою совершенную волю. Он ее приготовил и явил. Бытие 1, 2 глава. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он, Бог, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Бог в своей мудрости спланировал и приготовил совершенную волю Божию. И дальше мудрость Божия говорит о том, что она направляла его в момент творения. Буквально она говорила ему, что сотворить в следующем. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали предел его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницей. Это так благословляет. Смотрите, мудрость Божия направляла Бога. И я знаю, что воля Божья, чтобы каждый присутствующий здесь всегда в свою жизнь приносил то, что ему скажет мудрость Божья. Приносил. Сейчас мы не говорим как. «Я была при нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время, веселясь на земном кругу, и радость моя была сынами человеческими». Я сейчас не буду говорить, где вы были в это время, но там написано, она была сынами человеческими. То есть записанная в 1 и 2 главах книги Бытия совершенная воля Божья – это явление Богом того, что Он спланировал в своей мудрости прежде. Мы с вами говорим о совершенной воле Божьей. Следовательно, записанное в 1 и 2 главах книги Бытие – это совершенная воля Божья. Это то, что вам во многом поможет правильно изучать Писание. Итак, все явленное Богом и записанное в Бытие 1 и 2 глава было и остается неизменной совершенной волей Божьей, такой, какой Бог ее определил, и такой, какой она всегда будет. Если вас интересует, каким мир будет после того, как все будет возвращено в совершенство, можете почитать Бытие 1 и 2 главу. Иногда верующий задает вопрос: «Брат Олег, а будем ли мы после того, как все приведется в порядок, плодиться и размножаться?» Знаете, такое впечатление, что они не читали Бытие 1 и 2 главу. Нет, такое впечатление, что читая Бытие 1 и 2 главу, они посчитали, что сатана отменил всю волю Божью. Я говорю: подождите, вы хотите сказать, что то, что сделал сатана на земле, намного сильнее того, что сделал Бог в Бытие 1 и 2 глава? Нет. Ну тогда что вы спрашиваете, если там написано: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю? Неужели непонятно, что это никто не отменяет? Ну, брат Олег, ну Иисус сказал, будьте как ангелы. Давайте мы сейчас не будем брать этот стих в контексте, потому что в контексте Писания там говорится во много о том, что Бог будет сочетать людей. А вы знаете, как размножаются ангелы? Или как ангелы вообще появляются? Будете как ангелы, это говорится о том, что сам процесс сочетания, сам процесс сотворения будет посредством Слова Божьего. Я сейчас не буду приходить к анатомии и объяснять, а как же то, все остальное. Но Слово Божие, потому что все через Слово Божие начинает быть совершенный процесс размножения посредством Слова. Это так, немножко забегая вперед. Поэтому там во многом об этом и говорится. Хорошо, возвращаемся к Бытие 1, 2 глава. Совершенная воля Божия. И первым ярким явлением того, что спланировала мудрость Божья, как совершенную волю Божью, является Эдемский сад, садочек, дачный участок. Брат Олег, ну а зачем мне вообще изучать Эдемский сад, совершенную волю Божию? Потому что в твоем духе сейчас находится источник совершенной воли Божьей. А твоя жизнь вообще должна быть Эдемский сад. Твоя жизнь и есть Эдемский сад. Другое дело, что тебе нужно в этом Эдемском саду творить волю Божью. И если ты не знаешь волю Божью, то как ты собираешься ее творить? Брат Олег, а как я могу вообще что-то творить? Произведением уст своих человек насыщается. Творческий инструмент в твоей жизни, в твоем садочку, это твой благословенный язычок. Ты что говоришь, то и иметь будешь в своем садочке. Хорошо, я немножко отошел в сторону, чтобы вы понимали, что у вас тоже есть садок. Садок, садочек, как вам удобнее? В сад. Хорошо. На Украине надо говорить сад, садочек, ну что ты? Сад. Хорошо. Итак, мы будем говорить об Эдемском саде как совершенной воле Божьей. Удивительно. Опять-таки, когда мы будем говорить о саде вот как совершенной воле Божьей, я хочу, чтобы вы увидели, что прежде чем появился сад, он был вначале спланирован. Исходя из тех трех решений. Помните три решения? Не забывайте о трех решениях. Потому что сад – это есть отображение того, к чему приводят три решения. И заметьте, в Эдемском саду не было зла. Потому что страх Господень. Хорошо, ну я немножко вам даю как бы ход размышления. Итак, об Эдемском саде написано. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке». Сам Господь Бог насадил. Вы знаете, когда я беру Эдемский сад, я сразу в своем уме, у меня сразу же как симфония срабатывает. А что он еще сделал для человека сам, минуя человека? А ну вспомните, что еще в Эдемском саду появится потом, и сам Бог это сделает? Женщина. Подлинник. Ох, интересно посмотреть, да? Какая она? Бог сам слепил ее. Интересно. Ну, может, кому-то не интересно. Но я думаю, что когда я попаду туда, я говорю, Господь, покажи. Я в какой-то степени, вообще, когда буду там, я буду очень любопытен. Я буду везде узнавать, что там, как там, как там, как там. Мне все интересно. Мне интересно, на кого Адам смотрел, когда Ева яблоко кушала. Конечно, он смотрел на нее. Представляете, там есть на что посмотреть. Я просто вас немножко заинтригую, чтобы вы понимали, что стоять и молчать, надо чтобы такое что-то стояло. Подлинник. Хорошо. Это чтобы вы понимали. Потом, о, Адам согрешил. Дорогой мой, когда ты ее увидишь, не знаю, как ты еще будешь себя вести. Брат Олег, я молчу, когда на свою жену смотрю. А это плохо. Потому что я веровал и потому говорил. Брат, когда я говорю, она... Хорошо. Вы понимаете, что в каждом Эдемском саду есть делатели. Хорошо, итак. «И насадил Господь Бог рая в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон, она обтекала всю землю Хавила, ту землю, где золото». Смотри, там было золото. Брат Олег, золото не от Бога. Знаете, послушайте меня, противники золота. Послушайте меня, я просто хочу вас обрадовать. Вы молитесь, чтобы Царство Божие было на земле, как на небе, да? Так я вам советую почитать, в чем ходит Иисус в Царстве Божьем. Вы расстроитесь? Он перепоясан золотым поясом. Там золотом все выложено. А вы молитесь, да будет воля твоя на земле, как на небе. И против золота. Так не может быть, вы аннулируете свои молитвы. Вы же как раз и молитесь об этом. Чтобы вы просто понимали, чтобы это вас не расстраивало. И здесь написано, что там было золото, и золото с земли было хорошее или полезное. И там перечисляется, что там был камень. Имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, она протекает перед Ассирией. Четвертая река – Евфрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском. Вообще, по-еврейски Эдемский сад означает сад блаженства или сад удовольствия. Только не в той форме, которая подсказывает ваш ум. Божье присутствие. Слышите? Божье присутствие. Мир, покой, удовлетворенность, самодостаточность в Боге – это Эдемский сад. Эдемский сад. То есть его спланировал и его насадил сам Бог. Теперь немножко о мудрости, связанной с Эдемским садом. Сам по себе Эдемский сад не заполнял всю планету Земля. Это тоже совершенная воля Божия. «О, брат Олег, я дам Богу возможность делать в своей жизни все. Я покажу Богу грядку, я покажу Богу сад, пусть делает все, что там хочет». Я хочу вас расстроить, думающий так. Эдемский сад не наполнял всю землю. Бог насадил определенный участок, засадил небольшой участок, который обозначен речками. Это был небольшой участок земли на всей земле. Бог насадил его как образец того, что должен распространять по всей земле, как вы думаете, кто? Тот, кто будет жить на ней. Это просто образец. Просто образец. Потому что многие верующие думают, что Бог будет делать все сам. Поймите, то, что Он вам дал в Своем Сыне, этого достаточно для того, чтобы вы жили на земле, как на небе уже сейчас. А то, что все это переведено в партизанские отряды, так это уже другой вопрос. Вы уже можете жить на земле, как на небе, имея все необходимое в имени Иисуса, в Его крови. Поэтому Эдемский сад была небольшая территория, зеленый оазис, пределы которого были четко обозначены. И насадив сад, Бог явил свою совершенную волю, какой она была, есть и всегда будет. Бог явил свою славу в естественном физическом мире. Славу, которой предстояло распространяться по всему лицу земли. Поэтому мы можем смело утверждать, что Эдемский сад был и есть сад славы Божьей. Божьего присутствия. Слово «слава» несет в себе смысл полноты или завершенности чего-либо. И говорит, и звучит как кадок. Все его творения во всех их формах выражали славу и совершенство. Это совершенная воля Божия. Псалом 18, 2 стих говорит, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Слава Господня у Божьих творений – это совершенное назначение от Бога. Другими словами, слава травы – это быть травой. Слава птиц – это быть птицами. Слава рыб – это быть рыбами. Теми, кем они должны быть. Поэтому вся совершенная земля на тот период времени являла совершенную волю Божью. И вы знаете, мы к этому вернемся. Бог не отменил свою совершенную волю. Другое дело, что если сейчас вернуть совершенную волю, вы не сможете в ней жить, не в совершенном теле. Поэтому придет время, Бог восстановит землю, она будет совершенна. Но Он для начала даст вам совершенные тела, чтобы вы могли жить в совершенных телах, на совершенной земле, потому что по-другому вы не сможете на ней находиться. И это все записано в книге Откровений. Откровений. Поэтому в свое время земля вновь станет совершенной и наполнится не чем-то новым, ранее не существующим. И не отмечены в Писании, а тем, что было в первом саду. Это образец, слышите? Это образец. книге Екклесиаста, 1 глава, 9 стих написано, что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Поэтому описание Эдемского сада в Писании напоминает неизменный Божий духовный архив, своеобразный духовный ГОСТ, Божий стандарт естественного физического мира, Божий ориентир и соответствие. Как вы думаете, Адаму, находящемуся в совершенном саду, в совершенной воле Божией, нужно было ли что-то придумывать? Нет. Он находился в истинной среде жизни, в совершенной воле Божией, где ему ничего не нужно было придумывать. Ему не нужно было придумывать, какой должна быть трава. Ему не нужно было придумывать, какие должны быть растения, какие должны быть деревья, какие должны быть животные. Ему не нужно было придумывать, что делать животным, чего не делать животным. Потому что все говорило за себя. Все было совершенно. Ему нечего ни прибавить, ни убавить. Совершенная воля Божия. Вы понимаете, куда ведет вас Дух Божий вообще? Писание говорит, вы устрояетесь Духом Божиим в жилище совершенного Бога. Он не ведет вас к чему-то, ну, а вот что-то получится. Понимаете, то, куда Он вас ведет, это радость совершенная. Радость совершенная. И Он хочет, чтобы вы имели радость совершенную. Поэтому, когда Адам смотрел на все, что его окружало, это все говорило ему о том, каким все должно быть на других территориях, на территориях, на которых еще ничего не было. Вы знаете, что такое земля в свете Эдемского сада? Это тоже фрагментик. На земле находился фрагмент, Эдемский сад. Адам должен был Эдемский сад распространить по всему лицу земли, а потом землю как фрагментик рассматривать как образец для наполнения других земель, планет. А вы думаете, кого они ждут? Они ждут нас. Представляете, каждому дастся его планета. А вы, пожалуйста, творите там. Хоть сделайте рыбалку по всей планете. Кому-то горы, кому-то лес. Брат Олег, вы так фантазируете? Я не фантазирую. Просто Бог настолько любит человека, что Он хочет каждому человеку предоставить, чтобы тот сам насадил то, в чем он хочет жить. Бог не поселит вас на 2 квадратных метра, возьмет с вас распишку шаг лево, шаг вправо, живи и радуйся. Поймите, этого не будет. Бог даст тебе землю и скажет, сынок, я тебе помогу. Но что ты хочешь, чтобы здесь было? О, я хочу, чтобы здесь была гора такая, чтобы на лыжах мог ехать целый день. Без вопросов. Давай. А можно я хочу здесь был, чтобы сад полный яблок. Только белый налив. Хорошо. А вот здесь можно, пусть будет грядка. 5 гектаров. И все картошка, картошка. Хорошо. Бог, можно 1 поросенка? Не, не надо тебе поросят. Зачем тебе поросят? А, извиняй. Я на Украине жил. Картошка. Вы во многом будете там тоже учиться, поймите. А как вы думали? Мы будем учиться вечно у нашего Бога. И во многом вспоминая свою жизнь, там вы будете улыбаться. Вы будете просто стоять и смеяться. Как в свое время вы кушали эту картошку фри с кетчупом, стояли в Макдональдсе по полчаса и ели эти губительные продукты. А там вы получите откровение, что вы просто себя добивали, а потом и шли и становились в очередь на молитву за исцеление. После той картошки надо писать завещание, а не молитву на исцеление. Хорошо. Не, я просто с вами делюсь некоторыми вещами, чтобы вы понимали, насколько действительно мы живем в удивительное время, и Бог нам открывает удивительную свою мудрость. И эта совершенная воля Божья, в которой находился Адам, там было все. Там было все. Там нечего прибавить, нечего убавить. Да, мы сейчас несовершенные тела имеем. Да, мы обновляем свой ум. Бог прекрасно это понимает. Но Он хочет, чтобы мы знали, что для нас приготовлено, чтобы мы простирались туда. Слышите? Когда Иисус и шел на крест, Он не смотрел на крест. Он смотрел за то, что будет за крестом. Мы должны смотреть не на то, что нас окружает, а на то, что нас будет окружать. Вот куда нужно простираться. Не смотрите на крест, смотрите за крест. В Писании написано, что Он видел потомство долговечное нас. За крестом, не перед крестом. Он видел нас за крестом. Давайте видеть себя за крестом. Я просто вам советую. Хорошо. Поэтому сад Эдемский — это то, что было в совершенной и есть в совершенной воле Божьей, как образец совершенной воли Божьей для человека. И он никогда не будет отменен. И я хочу вам прочитать одно из пророчеств о том, что будет. Мы туда можем простираться своей верой. Это книга Исаия, 11 глава, 6 стиха. Пророк Исаия, исполненный, или скажем так, наполненный, не, правильно сказать так, помазанный Духом Божьим, потому что в нем еще его не было, а сверху был, говорит, Исаия 11 глава 6 стиха, он говорит так: «Тогда, или в то время, когда наступит совершенное время, и вы будете совершенные, тогда вол будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись медведицей, и детеныши будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть на дорогу аспида, и дитя протянет руку свою над гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением, водительством Господа, как воды наполняют море». Я верю, что Эдемский сад, вот он. Я верю, что если бы не то, что произошло в Эдемском саду, где был Адам, то именно это бы там бы происходило. И мы сейчас бы не жили в такой среде, как мы живем. Бог не планировал эту среду. Мы сейчас живем в несовершенном мире, в несовершенных телах, сплошное несовершенство. И люди до сих пор пытаются совершенству придать какой-то совершенный вид. Но оно рассыпается. Надо столько клея вымазать, чтобы оно хоть подержалось хоть сутки. Оно все рассыпается, потому что все несовершенное и ветшающее. Поэтому здесь мы видим образец или явление того, что будет. И оно полностью соответствует тому, что было. Что было. Поэтому это совершенная воля Божья, которой мы должны простираться. Итак, из Писания мы рассмотрели с вами первый яркий пример совершенной воли Божьей. Сад Эдемский. Сад Эдемский. Опять-таки, это есть проявление тех трех решений, которые мы уже озвучивали. И следующим примером, на следующей нашей встрече, мы с вами рассмотрим следующее явление совершенной воли Божьей, а именно первого человека таким, каким его сотворил Бог. Обратим внимание именно на сам процесс сотворения и увидим, в чем именно человек совершен был в тот период времени. Время очень быстро пролетело. Вот. Хорошо, давайте еще раз напомню очень важную мудрость, которую я хочу отметить особенным образом. Прежде чем поселить человека на землю, прежде чем разместить созданного по образу и подобию Божьему человека на землю, Бог прекрасно понимал, что живя вечно на земле, человек может сделать неправильный выбор. Поэтому Бог это в своей мудрости учел. Я хочу вам это просто. Не планировал, а учел. И мы с вами будем говорить дальше о том, с какой целью Бог это учел. Поэтому Бог, не дожидаясь того, что произойдет на земле, учитывая, что человек может сделать неправильный выбор, запланировал все необходимое, чтобы человек никогда не остался с этим выбором. Любовь Божья никогда не допустит, чтобы вы остались с таким выбором. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Слава Богу, благословенный материал. Мы благодарны Тебе, Отец, за все, что Ты сделал, уже сделал для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свои пути, чтобы мы, живя на земле, уже могли жить в полноте Твоего присутствия, принимая от Тебя все то, что Ты уже оплатил в Своем Сыне. Мы благодарны Тебе, Отец, за Ту мудрость, за наставление, за учение. Мы благодарны Тебе за то, что Ты направляешь и ведешь нас, и помогаешь каждому из нас навести в своей жизни порядок. порядок. Мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе за Твое помазание и за ту силу, которая прямо сейчас Ты снимал бремя и ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы верим, что Иисус помазан. Мы верим, Отец, и с благодарением принимаем, что Он помазан силой Твоей для каждого из нас лично, славой Твоей для каждого из нас лично. И наши нужды восполняются по богатству Твоему в славе Его. И мы благодарны Тебе за это. Поэтому, Отец, на основании Твоего слова, что Ты даешь семя сеющему, хлеб, пищу и обилие посеянным, мы берем свое семя веры. Мы благословляем его во имя Иисуса. И мы говорим: стократный урожай, будь, поднимайся и приходи во имя Иисуса и наполняй житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. И да избыточествует каждый сеющий семя во имя Иисуса. Аминь.